друзья, дорогие гости, большое вам спасибо, что вы доехали до нас в это морозное ноябрьское утро. Мы очень рады всех видеть. Если кто-то будет волноваться, что что-то пропустит, не волнуйтесь, у нас будет видеозапись. И мы обязательно сегодня обсудим все, что вы хотели бы услышать, и потом вы это сможете обсудить со своими коллегами, ничего не потеряв. У нас произошли небольшие организационные изменения в программе. Мы поменяли местами первые две панели, если вы обратили на это внимание. Мы начнем с разговора про технологии, про то, каким образом развивающиеся возможности интернета и других технологических, скажем так, вспомогательных функций позволяют консультировать инвестиционным советникам своих клиентов. Продолжим разговором про базовые стандарты. После этого у нас будет круглый стол, на котором будут подняты, наверное, все темы, которые мы не успеем обсудить к моменту начала круглого стола. Если вдруг кто-то не знает, меня зовут Екатерина Андреева, я вице-президент Науфор, и моя зона ответственности — это как раз инвестиционные советники и дигитализация всего, что есть на фондовом рынке. Мои гости сегодня в первой панели — это Алексей Богданов, директор департамента торговых сервисов и приложений компании «Финам», инвестиционного холдинга «Финам». Наталья Каминская, старший менеджер управления по работе с финансовыми активами огромной компании, вы знаете все наверняка, Ситибанк, который является, наверное, крупнейшим, Наташа, советником, да, в мире, если вот положа руку на сердце, вот так по-честному. И Андрей Спирягин, который представляет компанию АСПК, он управляющий партнер. Андрей нам расскажет про то, каким образом независимые разработчики могут участвовать в нарастающем буме инвестиционного консультирования. Мы поговорим сейчас про автоконсультирование и автоследование. Я для начала хотела бы немножко сделать такое, знаете, экскурс в определение, да, что, собственно, мы будем сегодня обсуждать, что такое автоматические программы. Я провела некоторое время за изучением аналитических материалов для того, чтобы вам выдать какие-то красивые цифры к этой сессии. И столкнулась с тем, что, собственно, ну, вы наверняка все знаете, что несложно найти объемы по тому, что считается классическим робоэдвайзингом в мире. Классическим робоэдвайзингом в мире называется программа, которая формирует портфели из ETF. У нас же в нашей действительности, в нашей реальности робоэдвайзингом называется все подряд, все, что хоть как-то автоматизировано. Поэтому ближайшие цифры по объемам к тому, что мы сегодня будем обсуждать с вами, я нашла в BCG Report. Это цифры в отношении Digital Wealth Management. По оценке на начало еще прошлого года объем услуг, которые из себя представляют какое-то создание value для клиента, не обязательно ETF, да, это просто какие-то автоматические сервисы по формированию портфеля, куда не включаются сервисы микроинвестиций, например, или какие-то иные, составляет уже 6 триллионов долларов. Этот объем на 4 крупнейших рынка: Соединенные Штаты, Китай, UK и Сингапур. Вот мне кажется, что вот это вот определение Digital Wealth Management, оно как раз наиболее близко к тому, что мы будем сегодня обсуждать в плане программ автоконсультирования. Программа автоконсультирования – это программа, которая позволяет автоматически формировать инвестиционные рекомендации советнику без непосредственного участия человека, либо с его ограниченным участием. Сразу оговорюсь, да, что с моей точки зрения не будет существовать никогда программ, которые, сейчас вот Андрей со мной поспорит на эту тему, будут ли существовать программы, которые не допускают участия человека в формировании рекомендаций, потому что, ну, любой алгоритм по-любому проходит стадию создания, а создает его человек. Поэтому с Андреем сегодня на эту тему поговорим и пообсуждаем. А программа автоследования – это программа, которая автоматически исполняет приказы клиентов, которые получились из инвестиционной рекомендации. Пусть вас не смущает термин автоследование, возможно, он не очень кому-то нравится или не очень четко передает суть, собственно, происходящего. В русском языке не очень много слов для того, чтобы отражать вот такие неологизмы, которые рождаются. Поэтому мы подобрали в процессе обсуждения с коллегами из Банка России именно такой термин. Немножко о том, кто может быть аккредитован. Все программы подлежат аккредитации, вы об этом прекрасно знаете. И у нас сегодня здесь Вот как раз яркое такое деление представительства тех людей, которые уже получили аккредитацию. Может быть, аккредитована компания, которая уже давно есть на рынке, которая совмещает свою деятельность инвестиционного советника с брокерской, например, это вот Алексей или Наталья. А также может быть получена аккредитация на программу, которую создал независимый разработчик. Нам Андрей про это расскажет, для чего он это сделал и как он с этим собирается жить и порабощать дальше всю Вселенную. Можно быть независимым разработчиком, аккредитовать программу и после этого по лицензионному договору давать ее в использовании тем советникам, которые будут уже, собственно, ей пользоваться и давать инвестиционные рекомендации. Немножко остановлюсь на том, что мы для себя выделили в процессе большого количества аккредитаций. У Науфор, вы знаете, есть право аккредитации, которое ПСРО получили от Банка России в апреле этого года. Мы на сегодня аккредитовали 14 программ, 15 у нас в процессе. Что мы увидели? Программы условно делятся на такие три кубика. Да? Первый кубик – это модуль инвестиционного профилирования, который может либо присутствовать, либо не присутствовать в программе. Второй кубик – это модуль автоконсультирования, собственно, которым создаются рекомендации. И третий кубик – это, собственно, модуль автоследования. Вот, может жить по себе сам отдельно третий кубик, сам отдельно второй кубик, не может сам без еще двух жить модуль инвестиционного профилирования. То есть, исходя из того, каким образом разработчик видит сочетание этих основных функций, такая и получается программа. Это если очень сильно все упростить. Собственно, процесс нашей аккредитации заключается в том, что мы проверяем работоспособность вот этих кубиков, как я их условно называю. Мы не вскрываем коды, хотя некоторым бы очень хотелось уточнить, как же все-таки работает та программа, которую мы аккредитовали, или иная, но мы честно храним тайну коммерческую наших заявителей, поэтому мы проверяем механизм работы программы, и мы очень много усилий тратим на то, чтобы программа соответствовала требованиям к деятельности. Мы идем немножко дальше тех требований нормативных актов, которые на нас возложены обязанности по аккредитации. Мы проверяем те вопросы, которые включаются в инвестиционный профиль, на основании чего происходит, собственно, электронные документы оборот, наличие уведомлений различных, которые предусмотрены нормативными документами и так далее. Это и есть, собственно, та работа по аккредитации, которую мы совместно с нашими заявителями делаем, ну, собственно, в процессе составления документов. Да? Поэтому здесь бояться нечего, если кто-то собрался это сделать, еще не сделал, смело это делайте, мы всегда поможем. Что нужно понимать, да, что в обозримом будущем мы ожидаем, что будут окончательно приняты Советом директоров Банка России стандарты по инвестиционному консультированию, которые вступят в силу в течение 6 месяцев после их опубликования окончательного. И нам, естественно, нужно будет приводить в соответствие с новыми условиями стандартов не только деятельность инвестиционных советников, но и в том числе программа. Что это будет означать, да? В первую очередь изменения коснутся, дополнения коснутся модуля определения инвестиционного профиля клиента. Инвестиционный профиль клиента будет определяться на основании большего количества вопросов. Появится такое понятие, как допустимый риск, и мы, конечно, будем очень внимательно смотреть на состав инвест-рекомендаций, который предоставляется непосредственно клиенту. Почему это важно? Потому что уже в следующем году СРО начнет проверки программ на соответствие требованиям деятельности, на соответствие механизма работы заявленному, поэтому здесь можно расслабиться, ну, примерно до мая следующего года. Дальше нужно будет уже собраться и очень внимательно посмотреть, что к тому моменту будет опубликовано. Я закончила свою вводную такую теоретическую речь, чтобы всем было понятно, в какие рамки мы сейчас будем, скажем так, просить войти наших гостей. И начну я, наверное, с Наташи. Наталья представляет, ну, я не побоюсь этого слова, крупнейшую финансовую организацию в мире. Наташа, я в свое время смотрела капитализацию Ситибанка по отношению к другим банкам, впечатлилась, и с тех пор это для меня такое что-то большое такое и широко известное. Что в вашем случае программа? Для чего вы ее используете? Почему такая крупнейшая организация решила использовать софт? И как вы с этим собираетесь дальше жить? Расскажи нам, пожалуйста.
Спасибо. Добрый день. АОКБ Ситибанк В своей деятельности по инвестиционному консультированию использует программу под названием City Planner. Программа эта является программой автоконсультирования, не автоследования. И использует она ее как часть глобальной структуры Citigroup, как разработку Citigroup в своей деятельности. Несмотря на то, что мы являемся российским юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в своей деятельности мы опираемся всегда, в том числе, на требования, стандарты и глобальные политики нашей группы. Стандарты нашей группы предписывают использование такой уникальной программы, не побоюсь этого слова, как City Planner. Программа очень многофункциональна, содержит в себе несколько кубиков. Помимо единственной, она не содержит кубика автоследования, это не предусмотрено. Программа настолько интересна и клиентам, и менеджерам, которые работают с ней, что ну, на самом деле она просто уникальна. Что я хочу сказать?
Это же просто вот холодок по спине, когда я представляю, чего стоит поддерживать такую IT-структуру на уровне группы Citibank.
Действительно, программа разработана Citigroup, сделана это для того, чтобы внедрить такой уникальный, единый по всему миру стандарт предоставления консультационных услуг. Безусловно, эта программа, она уникально унифицирована для всех регионов присутствия, но тем не менее она может позволить нам использовать и адаптивный компонент. То есть если у нас регуляторные есть требования к программе, к оказанию консультационной деятельности, мы имеем возможность адаптировать нашу программу таким образом, чтобы она учитывала эти новые требования. Это делаем не только мы, это делают, в принципе, и другие регионы, но делают это в канве вот той заложенной структуры, которую регламентирует группа сверху. Вот таким вот образом. То есть мы используем четко софт, который нам предписан, который соответствует и здесь законодательству, и политикам Citigroup. У нас, в принципе, нет каких-то расхождений, каких-то нюансов, которые бы отличали нас с точки зрения группы от того, что мы обязаны делать по закону.
Насколько сильно вам пришлось адаптировать программу от уровня группы, скажем так, единых принципов до принципов российского законодательства?
На самом деле адаптации программы нам, я бы так сказала, не потребовалось. Она вписалась очень четко в те требования, которые они законодательство предъявляет к этой деятельности. Что нам понадобилось сделать, это завернуть эту новую концепцию регуляторную в то, что мы уже делали. То есть клиенты получали этот сервис всегда. То есть мы с этим пришли, и мы работали с этим на самом деле всегда здесь, в России. Если раньше клиент получал эти услуги без договора, сейчас он получает их по договору. Между прочим, платным.
Ну, это хорошо. Сколько у вас сейчас клиентов?
Наша комиссия раскрыта, но это официальная информация, 800 рублей в год.
Ну, это почти бесплатно.
Ну, тем не менее. То есть клиенты, которые ранее пользовались данными услугами, они сейчас переходят на договор, продолжают пользоваться программой. Вот, пожалуй, в этом состояло такое ключевое изменение именно для клиента. Для нас, как для организации, безусловно, были еще ряд изменений, потому что предписаны нам положения о профилировании, предписаны конфликты интересов раскрывать, да, то есть вот эти все вещи. Ну, естественно, дополнение в договор. Вот это было сделано, да. Вот, то есть больше такой нормотворческой работы, вот, нежели чем разработка каких-то программных обеспечений.
Ну, это приятно слышать, что мы своим законодательным творчеством не вызываем каких-то серьезных, какого-то серьезного капекса на уровне группы Citibank.
Для нас нет.
Вообще, знаете, я хочу вам вот поделиться, да, мне очень интересно, потому что я посмотрела фактически 14 программ с нашей командой, и мы, я не понимаю, что ты мне хочешь сейчас сказать. Хорошо, давай потом. И мы увидели, что ни одна программа, собственно, не похожа на другую. Они абсолютно уникальны, они каждая по-своему сделаны, и найти какое-то единообразие в этом ну, довольно сложно с точки зрения тех алгоритмов, которые заложены в ее основу, как она сформулирована для общения с клиентом и так далее. Вот мне хочется сейчас представить вам следующую, скажем так, я даже не знаю, как это назвать, род, вид, класс программ, про которые нам сейчас расскажет Андрей. Андрей, вот Джим Саймонс, который считается родоначальником алгоритмической торговли, и вот количественной торговли, если правильно, количественного трейдинга, аж в 1978 году, незадолго до моего рождения, начал свою работу, такую достаточно масштабную, сформулировав принцип вывода всех эмоций из торговли. И это оказалось особенно на тот момент таким серьезным, скажем так, шифтом в принятии инвестиционных решений. Это была достаточно успешная история, много лет. Ты его последователь? Ты считаешь, что нужно убирать все эмоции из трейдинга? Или вот те принципы искусственного интеллекта, вот это очень красивая формулировка. Расскажи нам, пожалуйста, что это такое, для чего это сделано, эта программа на принципах искусственного интеллекта?
Ну, эмоции из рынка не уберешь, потому что сам факт желания заработать или сам факт жадности, прошу прощения, он всегда в рынке присутствует, поэтому из рынка эмоции не убираются. Но эмоции на самом деле тоже алгоритмизируются, и поэтому такие вещи решаются с помощью искусственного интеллекта в том числе, если отвечать на этот вопрос.
Что такое принципы искусственного интеллекта, которые заложены в программу по формированию индивидуальных инвестиционных рекомендаций?
Ну, сейчас расскажу. На самом деле
искусственный... Только так, чтобы мы поняли, да.
Сейчас на самом деле существует комиссия по стандартизации в мире. Она формируется в мире, не существует еще сегодня определение, что такое искусственный интеллект. То же самое в нашей стране создан комитет Росстандарта, который занимается тем, что должен все-таки определить терминологии, что такое, что является искусственным интеллектом, что не является, там несколько десятков терминов скоро будут изданы по этому вопросу. И, собственно, я вхожу в эту вот экспертную группу, и на сегодняшний день очень активно все страны всячески представляют разные модели для того, чтобы продвинуть свое первенство.
То есть, как ты скажешь, так и будет?
Ну, типа того.
То есть, как ты назовешь искусственный интеллект, так он и будет функционировать.
Да, именно так.
Это к вопросу, коллеги, о том, что человек не участвует или участвует в создании программ. Вот, пожалуйста, есть человек, который во всем прекрасно
участвует. На самом деле, искусственный интеллект, сам термин принадлежит очень древнему человеку, еще более древнему, чем... В 50-х годах Джон Маккарти сказал, что вот искусственный интеллект и шахматный разум, там шахматные программы, они, собственно, являются прообразом некоторого искусственного интеллекта. А в 89-м году я еще начал заниматься шахматной программой с Ботвинником Академии наук СССР. И первый искусственный интеллект, который у нас в стране делался, вот я, правда, еще как молодой совсем специалист, принимал там участие.
На перфокартах.
Нет, на самом деле еще компания раньше? Американская Santa Cruz Operation предоставила достаточно современные на тот момент 386-е компьютеры Академии наук СССР.
Это было очень круто, 386-е, мощно. Да.
И эти разработки велись, поэтому, в общем-то, никуда мне уже было не деться, как только вот идти по этому пути. Этот путь достаточно длинный оказался, 30 лет вот до вот этой вот легализации. На самом деле сегодняшний финансовый рынок представляет из себя такую вот некоторую борьбу за кошельки, интерес и доверие людей, инвесторов каких-то. И в данной ситуации законодательные инициативы, которые сейчас есть от государства, то есть вот индивидуальные инвестиционные счета, которые налоговые послабления делают, и вот этот вот закон об инвестиционном консультировании, они очень здорово продвигают людей, за которых, в общем-то, наверное, всем фигурантам фондового рынка стоит побороться, это за пресловутых консервативных инвесторов. Дело в том, что сегодня вот, на сегодняшний день у нас 1.5-2%, там, к 3 миллионам, наверное, приближается к концу года количество счетов на московской бирже. Это 2% населения страны, в то время как вот в западных странах это от 40 до 60% населения инвестирует в фондовый рынок. Вот. Но поскольку наш рынок русский, он моложе лет на 100, чем американский, представитель чего является Ситибанк, да, соответственно, нам надо догонять. И в данной ситуации нам надо догонять, соответственно, искусственный интеллект в данной ситуации может нам помочь. И борьба вот за консервативного инвестора, то есть те люди, которые хотели прийти на рынок, вот эти вот 1.5%, они пришли. а те, которые не очень хорошо в этом понимают, не боятся сюда заходить, то, соответственно, за них еще предстоит борьба. Поэтому я как бы вот представляю программу, которая на самом деле достаточно нацелена на консервативную аудиторию, которая может действительно заместить какие-то раскрученные имена там, западные или еще что-то. У нас, к сожалению, не так много историй успеха. То есть фильмы там, типа «Уолл-стрит» не снимаются, к сожалению, пока еще в стране. Вот. Но я надеюсь, что в какой-то степени это будет...
У тебя есть шанс сыграть в этом фильме главную роль. А я попрошу вступить в дискуссию Алексея, который... Когда нажимаешь вот так, у меня выключается.
Да, ты что?
Да. Я попрошу вступить в дискуссию Алексея, который представляет всем известный сервис Common. Вы знаете, что года полтора назад сервисы автоследования были классифицированы Банком России как инвестиционное консультирование. Алексей представляет крупнейший, я не побоюсь этого слова, наверняка наиболее технологичный сервис. Да, пару слов скажи, пожалуйста, как вы пришли к этому решению и как вы идете по этому пути?
У меня выключается микрофон сразу же, когда ты, Кать, включаешь, у меня выключается. Видимо, они как-то связаны. Только один из нас может вещать. Ну так вот, пришли мы достаточно просто. То есть, как вы понимаете, каждый человек – это индивидуальность, и для каждого человека должно быть свое индивидуальное финансовое решение. Исходя из этого, стандартными путями решить эту задачу было практически нереально. Ну, собственно говоря, ну, не искусственный интеллект, а нормальный российский интеллект подумал и придумал вот сделать определенную площадку, соединить диджитал и реальных успешных трейдеров, которые работают, и, ну, которые есть на российском рынке. На данный момент у нас представлено, в принципе, 1500 успешных трейдеров, которые раскрывают свою информацию перед конечными нашими клиентами. 450 из них уже имеют своих подписчиков и достаточно большое количество подписчиков, больше уже 26, но даже уже практически 26,5 тысяч клиентов. Ну, из миллиона, кто все-таки пришел на рынок, это маленькая такая часть. Но, в принципе, это активные клиенты. А если мы посчитаем, что это активные клиенты, то это достаточно большая часть активных клиентов, которые есть сейчас на рынке России. Ну, если продолжать этот разговор и рассказывать это именно, как это все случилось, почему такая платформа была востребована.
Ну, она ведь началась гораздо раньше, да? Давай историю немножко расскажем,
в принципе,
что это давно началось.
Сама идея начала зарождаться еще 10 лет назад. И 10 лет мы шли, совершенствовали ее и сначала сделали Common как социальную сеть трейдеров, где трейдеры начали общаться, предоставлять, ну, скажем так, свои какие-то идеи, обсуждать эти идеи, раскрывать тоже свои сигналы, начали какой-то момент делиться, скажем так, этой информацией, и мы придумали именно монетизацию этого, чтобы у них была заинтересованность, то есть чтобы у успешного человека было еще дополнительное вознаграждение за то, что он представляет свой, скажем так, транслирует свой успех для всех, то есть чтобы каждый человек мог воспользоваться успехом и понимать, что это действительно качественно, это действительно приятно, это действительно удобно. Мы гарантируем то, что все, что представлено на проекте, это действительно реальная информация, то есть вся информация, которая представлена у нас, это берется из нашего бэк-офиса, то есть это так, как человек торгует, то есть полностью его отражение, его реальной торговли. То есть это мы действительно гарантируем, и наши клиенты, основываясь на этих данных, которые они видят, уже используют наши сервисы. Сервисов у нас сейчас два, это автоследование плюс сигналы. Сигналы – это стандартный как бы, сервис автоконсультирование. Почему автоконсультирование? Ну, тут, опять же, сервис генерит сам трейдер, но тут, опять же, может быть, что это не сам трейдер, это сам за трейдером может стоять какой-то искусственный уже интеллект, коих у нас тоже есть, но не такое большое количество. То есть у нас сейчас представлено несколько программ алгоритмической торговли, либо, скажем так, ну, в той или иной мере автоматизированных сервисов, которые вот в рамках нашего проекты Common.ru предоставляют нашим клиентам эту возможность присоединиться и к ним. Мы рассчитываем сейчас в основном действительно привлекать, наверное, основную консервативную часть нашего населения. Почему? Потому что, ну, как вы знаете, к сожалению, у нас была в 90-х годах не очень хорошая история, то есть были определенные моменты, когда всех привлекали там МММ-чар и все остальное, люди получили, скажем так, негативный опыт. Вот мы хотим, чтобы переломить эту ситуацию и чтобы позитивный опыт у людей начал, скажем так, формировать уже инвестиционную культуру, то есть финансовую грамотность и все остальное. То есть, по большому счету, этот сервис позволяет работать сразу с достаточно широкими массами аудитории, которые недоступны стандартным брокерским возможностям. То есть у нас один наш консультант может работать с сотнями, с тысячами и даже с десятками тысяч клиентов и предоставлять им действительно уникальную и персональную услугу, которая будет отвечать именно за запросом каждого конкретного лица, который вот пришел на этот рынок. Действительно существует профилирование. Мы сейчас будем продвигать, естественно, вот как я сказал, уже консервативный и умеренный профиль и предоставлять массу услуг именно для этих клиентов, чтобы эти клиенты получили, пришли на фондовый рынок и получили положительный опыт. Ну, как-то вот...
Я ждала, когда ты скажешь, но я скажу это за тебя. Единственным уникальным и неповторимым советником на сервисе Common является компания Finam.
Сейчас, да, компания Finam сейчас вот еще аккредитовывает и банк, и у нас будет и как...
Будет два советника.
Да, ну, будет два
компания Finam, да. И банк Finam. Я хочу немножко сейчас отойти от темы консервативного инвестора, за которым все гоняются, и все предлагают ему какие-то решения, и напомнить аудитории момент, который, возможно, не все отследили, когда мы обсуждали с Банком России логику закладываемого нормативный акт автоконсультирования, автоследования и так далее. Вот программа, которые предоставляются рекомендации, была придумана в том числе ее аккредитация для того, чтобы не усложнять, скажем так, жизнь большим банкам, крупнейшим, которые имеют огромную филиальную сеть, большое количество сотрудников и так далее. Дело в том, что люди, которые пользуются аккредитованной программой, не должны соответствовать тем требованиям, которым должны соответствовать люди, которые, собственно, эту рекомендацию формируют. И вот это решение было придумано, оно достаточно изящное. У меня вопрос к Наталье. Наташа, скажи, пожалуйста, в вашем случае это решение помогает или у вас и так все прекрасно образованы?
Ну, на самом деле наши персональные менеджеры соответствуют всем требованиям Citigroup. Они сертифицированы по внутренним требованиям и стандартам. Также они все проходили в свое время ФСФР-сертификацию. Сейчас этот вопрос будет, безусловно, модифицирован с учетом новых требований. Поэтому наши сотрудники все очень высококвалифицированы, образованы. Но рекомендации инвестиционные у нас предоставляются исключительно через систему Cityplanner.
То есть даже при наличии аттестатов, образования, требования к опыту работы и так далее, вы других людей на работу не берете, я так понимаю?
Нет.
Они все равно пользуются программой?
Обязательно.
Чтобы повысить качество услуг?
Это обязательное требование. Только так.
Хорошо. Этих людей много, они все очень хорошо образованы. Я тогда перееду в сторону Андрея и задам ему такой провокационный вопрос. Вот смотри, производительность компьютеров растет. Да? Производительность труда растет. Вообще производительность труда – это единственное, что растет в экономиках, это по классике жанра. И у меня к тебе вопрос следующий. Вот сейчас есть такое прямо вот направление обсуждения того, что рано или поздно всю армию таксистов, которая сейчас работает в больших городах, заменит беспилотники. И вся эта армия, она останется без работы. Скажи, пожалуйста, есть ли опасения для инвестиционных консультантов? У нас сейчас армия инвестиционных советников в Ситибанке, в больших других банках, в этом зале. Есть ли опасения для этой армии инвестиционных советников, что рано или поздно роботы отберут у них работу, как беспилотники у таксистов?
Ну, опасения, к сожалению, есть, потому что есть статистика, ну, я не знаю по Ситибанку, а по Goldman Sachs я слышал статистику, что у них за последние 10 или 15 лет вместо 700 трейдеров осталось только двое и 200 компьютерных инженеров.
То есть на сегодняшний... У нас есть компания большая, там, где Олег, вот не вижу, где большая часть персонала брокерского уже давно IT-специалисты.
Но пока, в общем-то, наверное, бояться не стоит. Вот опять-таки по итогам 2018 года в США по-прежнему 835 тысяч независимых инвестиционных консультантов. Вот, пока они уходить не собираются с рынка. Дай бог нам всем столько клиентов, сколько там инвестиционных консультантов.
Ну, у нас клиентов уже 3 миллиона, так что нам есть где развернуться.
Каждого в отдельности, все вместе, это может быть больше.
А съест твоя программа 835 тысяч клиентов?
Съест, съест. Ну и вот, то есть инвестиционные консультанты пока на развитых рынках здравствуют, и, в общем-то, может быть, не сразу, но такая опасность есть.
Когда к этому готовиться?
На днях.
На днях. Ты что, ты как-то... Вот я хотела тебя вывести на какую-то положительную ноту, но ты меня увел
хорошо,
на...
Положительная нота пока, никого увольнять не собираются. Я говорю, что на американском рынке пока все, там 12 тысяч компаний или 13 тысяч компаний, 835 тысяч инвестиционных консультантов здравствуют. И
ну, в общем, мы посмотрим сначала, что будут делать таксисты, потом решим, что нам делать самим. Алексей, KPMG опубликовала в году 2016 прогноз по объему инвестиций, которые будут у робоэдвайзеров. Робоэдвайзер, я уже говорила, это классический ETF и так далее. Считалось, что к 2019 году, к сегодня, они вырастут до 1,5 триллиона долларов, а к 2022 аж до 4 триллионов. Прям вот огромная цифра. А по факту все оказалось не так радужно. И по факту в 2019 году эти объемы составили всего лишь 1 триллион, то есть на 30% меньше прогноза. Вот это означает, что у аналитиков всегда что-то верное, или дата, или цифра, и вот одновременно это не работает. Или это означает, что люди все-таки предпочитают сочетание активного подхода к управлению, нежели пассивного, да, в ETF-ах, и, собственно, иметь что-то на потрогать и поговорить. Вот какой-то такой человеческий фактор достаточно серьезный.
Ну, мы чувствуем действительно потребность наших клиентов общаться, то есть чтобы на том конце был именно либо искусственный интеллект, либо человек, который на том же уровне, как и искусственный интеллект, мог общаться и предоставлять именно ту информацию, которая нужна конечному пользователю. То есть наш сервис единственно уникален тем, что каждый его подписчик может общаться как с разработчиками сервиса напрямую, так и с, естественно, поставщиком той или иной информации. То есть это действительно уникальная возможность, где даже еще подписчики могут общаться друг с другом и передавать им той или иной опыт и ту или иную информацию. У нас вот действительно есть определенная мечта, чтобы это сообщество, скажем так, развивалось, ну, более активно и передавала информацию из уст в уста и тем образом действительно вот развивалась. То есть чтобы мы достигли там 4 там, триллиона и дальше, и дальше, и дальше. То есть по большому счету современные средства, ну, скажем так, электронного документа оборота, электронных торгов позволяют нам действительно, наверное, охватывать огромную аудиторию и дарить радость и стабильность вот этой вот аудитории. То есть для этого мы этот сервис по большому счету и создаем. Темпы роста, ну, темпы роста как-то вот действительно прогнозировать, наверное, сложно. То есть это может быть, может зависеть от многих факторов. Но в любом случае, можно сказать уверенно только в одном, то, что это будет развиваться и будет развиваться достаточно стремительно. Потому что потребность у конечного пользователя, она с каждым годом будет расти, расти и еще раз расти. То есть тут, ну, как говорится, другого пути у нас просто физически нету.
Алексей натренированно вывел на позитивную ноту. Спасибо тебе большое. Коллеги, я думаю, что вы все уже убедились, что программ много, программ разные. Была организована рабочая группа совместно с Банком России по изучению того, что мы, собственно, аккредитовали. И Банк России думает над тем, что же с этим делать дальше. Да? То есть то регулирование, которое существует, оно однозначно будет развиваться по мере развития тех технологий и возможностей, которые используются в программах. Мы ждем сегодня на круглый стол Ирину Мельникову из Банка России, которая нам озвучит как раз те мысли, которые есть у Банка России по поводу развития регулирования в дальнейшем. Мы сейчас будем завершать. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у кого-то вопросы в зале?